Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Павлом Федосовым, руководителем молодежных программ фонда Андрея Первозванного, поэтом и музыкантом. Добрый день, Павел.
Здравствуйте.
В предыдущей программе вы очень подробно рассказали о социальных проектах, которые вы реализуете в рамках фонда Андрея Первозванного, в рамках Российского православного университета. И только в конце нашлось время поговорить о вашей семье. Вы отец четверых детей, соответственно, у вас колоссальный опыт выстраивания отношений между средним поколением, молодежью, ну, естественно, нашим старшим поколением, нашими родителями, бабушками и дедушками. Самый сложный вопрос. А мы понимаем наших детей сейчас? Они нас понимают? А находим ли мы общий язык для разговора? И не отдаляются ли наши дети от нас в силу того, что мы очень архаичны?
Ну вот сегодня мой сын поставил мне лайк в Фейсбуке, старший. Я обрадовался этому. Это значит, что то, что меня как-то интересует, вдохновляет, нашло какой-то отклик в его... А, не лайк, а комментарий. Нашло какой-то отклик в его уме и сердце. Вы знаете, в целом, мне кажется, что какая-то есть замечательная фраза, которую я когда-то слышал, у меня есть право не быть своим современником. То есть, с одной стороны, конечно, опасение, что ты слишком архаичен, оно, наверное, оправдано. Но я думаю, что все-таки надо стараться быть собой, жить тем, что тебе самому интересно, важно. И из этого состояния общаться со своими детьми. Это довольно честно, да? Потому что с ними общаешься, не подстраиваясь специально под там, их интересы, их язык, а ты общаешься таким, какой ты есть. И мне кажется, что и вообще и дети, и молодежь, в принципе, это ценят. Ты общаешься на равных, ты общаешься с доверием, ты общаешься с уважением, но ты такой, какой ты есть. Ты как бы говоришь о том, что для тебя важно.
Мы воспитаны в таком более директивном ключе.
Да,
когда
безусловно.
Нам указывали, куда
безусловно,
нужно
да.
идти. Это делала и школа, это делало наше окружение, но в том числе это делали и наши родители. И нам достаточно сложно переключиться в отношениях с нашими детьми на такой более мягкий формат общения. Есть при этом опасения серьезные о том, что если детьми не заниматься и не направлять, то это путь к анархии, путь к вседозволенности и путь к тому, что ну, ребенок ни к чему не будет стремиться в жизни. Вот как вы находите в своей семье, что вы видите по другим семьям, вот этот баланс между директивностью и полной анархией?
Ну, смотрите, вот, во-первых, про стремиться к жизни. Вот начнем с конца. Мне кажется, что ты сам должен к чему-то стремиться к жизни. То есть у тебя должна быть деятельность, которая тебя вдохновляет, интересует. И этим интересом, этой энергией, этим вдохновением ты делишься с детьми, с семьей. Да? Ты приходишь, ты рассказываешь, ты приглашаешь их в какие-то пространства своей деятельности. Да? Ты прочел книгу, рассказал, посмотрел фильм, рассказал, видел что-то, рассказал. То есть ты заряжаешь их, в принципе, интересом к жизни, какой-то энергией. Это очень важно. При этом не указывая, куда ему нужно идти, ты просто показываешь, что жить можно осмысленно, жить можно интересно, жить можно энергично, жить можно как-то пытаясь служить, да, служить Богу, ближнему. Показываешь пример такой жизни. Значит, теперь, что касается вседозволенности, я думаю, что в каких-то вещах, безусловно, родитель должен пользоваться родительской властью и правом запрета. Да? То есть есть какие-то темы, какие-то вещи, где ты просто как родитель обязан сказать: «Нет, извини, дорогой, это нельзя». Вот. Это твое право и твоя обязанность. Да?
Ну, например.
Ну, например, там, в моем случае для меня поводом для очень жесткой реакции было, когда кто-то, с моей точки зрения, недостаточно корректно общался с мамой, то есть с моей супругой. Да? Просто я чувствовал, что я как отец, и как муж тут должен довольно жестко, как бы, жестко это пресечь. Ну, например, так. Вот. каким-то другим вещам я гораздо более мягок, чем мог бы быть. Я, честно говоря, пока не знаю, правильно или нет, потому что моему старшему сыну 14, и мы все еще, в общем, в таком процессе, да, педагогическом, сложно сказать, правильно это или неправильно и так далее.
Вы говорите об осмысленности, об осмысленности жизни, которую должны демонстрировать родители. Но это легко сказать вам, творческому человеку, который занимается и написанием музыки, песен, исполнением собственных композиций, занимается социальным служением. Что делать бухгалтеру, что делать юристу? В чем осмысленность их жизни и как они это могут демонстрировать?
Ну, смотрите, все-таки, поскольку мы с вами говорим на телеканале «Союз», все-таки главный наш смысл, да, это Господь наш и Бог Иисус Христос, да, и служение Ему, любовь к Нему, любовь к ближнему. И этот смысл, как мне кажется, является центральным для христианина, бухгалтера, певца, художника и кого угодно. Это очень творческая вещь. Если мы относимся к вере не как к набору правил и догм, да, а как к жизни, как к творческому процессу, который мы каждый день проходим, совершая какие-то выборы, то, мне кажется, это и есть вот тот самый живой смысл, наполняющий нас. Да. Вот.
Но при этом известно, как много детей из очень воцерковленных семей по достижении совершеннолетия больше не приходят в храм. С чем это связано?
Ну, может быть, это форма какого-то протеста против родительского давления. Может быть, это, ну, в том числе и проблема, которая есть в церкви, что она непонятна просто. Человек приходит там на всеночную, ничего не понимает, например, да, что с этим делать. Но мне кажется, что для родителя все-таки первичен вопрос его собственных отношений с Богом, его собственного христианства, а ребенок, ну, он будет делать свой выбор, да, хочет этого или нет, когда он встанет, вот, войдет в свой возраст, когда может совершать выбор, он все равно будет делать сам. И тут нет гарантий никаких у тебя, как у родителя, останется он там, не останется. То есть это, в общем, рисковая история, да, в принципе, воспитания детей, потому что у тебя нет никаких гарантий насчет результата.
Вы много ездите по разным регионам, вас приглашают на приходы разных храмов, вы выступаете, общаетесь с молодежью, не только с молодежью. Почему люди приходят на ваши концерты, а с какими запросами, с какими жизненными запросами, получают ли они какие-то ответы, какую обратную реакцию вы получаете?
Ну, я в этом смысле счастливый человек, потому что обратная реакция, как мне кажется, довольно щедрая. Вот. И когда речь идет о приходах, когда меня приглашают священники или православные христиане, мне кажется, что для людей важно услышать о вере, но при этом на очень современном материале, да, на очень современном языке, когда они чувствуют, что вот о христианстве можно говорить, петь, ну, вот тем языком, которым мы разговариваем, да, это очень важно, по-моему, что христианство, церковь может быть вот и такая, и с таким языком, да, и вот со всеми эти современные реалии, в которой мы живем. Есть группа людей, которая для меня является самой проблематичной. И, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, вот что с этими людьми делать, я не понимаю. Я с ними сталкивался. Это подростки, и это подростки, которые очень сильно, ну, скажем так, гаджетизированы, да. Вот я недавно общался с батюшкой, одним прекрасным своим другом, и он говорит, понимаешь, я не знаю, что делать. Меня попросили там поговорить с парнем, а парень живет в мире аниме, вот. Или с одним отцом я поговорил православным недавно, он говорит, а ты знаешь, мой сын хочет, отец мне рассказывает, я ему рассказываю, как правильно, делай то, делай сё. А он хочет покрасить волосы в белый цвет и ставить красные линзы, да, и вообще в основном его интересует то, чтобы смотреть по телефону аниме-сериалы. Вот как нам, взрослым людям, христианам, получить доступ вот в этот мир, как достучаться до этих людей, честно говоря, я пока не понимаю, потому что у меня ощущение довольно мрачное, довольно как бы изолированного мира, в который просто трудно что-то сделать, чтобы человек оторвал взгляд от гаджета, посмотрел на тебя и как бы состоялся какой-то осмысленный диалог. Вот это, мне кажется, очень серьезный вызов для церкви сегодня, как нам сделать так, чтобы люди, которые, там, скажем, 15 часов в день смотрят аниме-сериалы, нас услышали, да? Вот это проблема.
Но это вызов не только для церкви, это вызов для общества и для семьи в целом,
да.
Потому что человек действительно замыкается. С другой стороны, эти субкультуры существовали, существуют всегда. И, ну, может быть, ребенок переболеет, и дальше все будет нормально. Стоит ли придавать так много значения этим увлечениям, если они не ведут к каким-то трагическим последствиям, как известные группы, которые приводят к суицидам и так далее?
Ну, понимаете, тут как у родителя, и вы меня тоже поймете, возникает естественное беспокойство, когда твой сын сидит с телефоном все время или с компьютером, то это не может, ну, очень сложно отнестись к этому таким образом, что вот он переболеет, а потом он туда вылезет. Ну, страшно на самом деле. А если не переболеет, да? То есть, ну, это непонятная реальность нам, понимаете? Еще нет опыта вырастания поколения вот таких людей, как мне кажется, в нашей стране. Поэтому, естественно, мы нервничаем, волнуемся. И тут как бы нужен какой-то честный разговор на эту тему. Но с чем я согласен, что сразу говорить, ах, вот это, значит, стопроцентное зло, грех, болезнь, там, выбрось немедленно телефон, иди займись, не знаю, чтением псалмов и футболом, просто не сработает. Не сработает.
Знаете, я беседовал с очень интересным священником, который прошел через секту. До того, как стал христианином, как стал православным. И я задавал ему вопрос, а как вы сейчас посоветуете родителям, у которых дети находятся в секте, или родственники, которые находятся в секте, которые вообще ничего не слышат, что как делать? И он сказал, что самое худшее, что вы можете сделать, это пытаться себя противопоставить вот той секте, которая поглотила этого родственника. Потому что он еще больше будет отдаляться, он будет чувствовать, что вы это не принимаете, отторгаете, соответственно, эта дистанция будет увеличиваться. А дальше он сказал, что нужно обращаться за профессиональным советом, потому что без знания методик работы этой секты, ну и вообще каких-то подходов, очень сложно без внешней помощи человека вызволить. И следующий момент, что родственники становятся созависимыми. Это уже касается наркомании, алкоголизма. И те люди, которые занимаются как раз профилактикой или борьбой с алкоголизмом или с наркоманией, как раз очень предупреждают родственников от того, чтобы, ну, как с такой стокгольмский синдром, да, когда ты начинаешь сопереживать своему родственнику и уже готов отдать квартиру и все что угодно, только чтобы он был рядом. Но действительно, как действовать без внешней помощи, очень сложно. Получается, что мы уже запустили, если такая ситуация происходит, тот процесс и того доверия, которое было еще в 6 лет, в 7 лет, когда было ребенку, его нет. И это значит нам предостережение о том, как себя вести до этого возраста, потому что потом это исправить действительно практически будет невозможно или очень сложно. И то с внешним неким вмешательством. Вот как себя вести, действительно, можно ли найти помощь, в том числе у православных, у христианских психологов, что они рекомендуют. Я знаю, что в Российском православном университете очень развито это направление христианской психологии. Может быть, нам нужно обратить внимание наших телезрителей на ту работу, которая в том числе и на волонтерских основаниях ведется. Как быть? Потому что, на мой взгляд, вот из таких ситуаций, которые вы описали, самостоятельно выйти семье невозможно.
Ну, мне кажется, что есть несколько уровней решения проблемы. Во-первых, все-таки очень важная тема попытаться, как мне кажется, или пытаться все-таки восстанавливать вот этот личный контакт и доверие родителей и ребенка. Вот мы недавно разговаривали с отцом, у которого как раз сын хочет, сын очень увлечен этим самым аниме. И мы пришли к тому, что ребенок чувствует, что отец его все время не принимает, что он отца все время не устраивает, что что-то все время не так, да. И это его еще больше зажимает и еще больше уходит. И задача отца в данном случае, просто другого выхода нет. Сделать так, чтобы ребенок почувствовал, что даже с белыми волосами и с гаджетом в руках он все равно любим и принят. Да? Вспомним с вами притчу о блудном сыне, да, когда сын возвращается к отцу, и отец его принимает. Да? С одной стороны, это для нас история возвращения к Богу, но там же есть и образ отца, да, который, несмотря ни на что, несмотря ни на какие блуждания, несмотря на растранжиренное наследство, принимает сына. Значит, а потом, ну, тут я совершенно согласен, что нужно все-таки пытаться, да, всеми силами найти того, кто может тебе это помочь. Если это священник, то священник. Если психолог, это психолог. Если человек, который может увлечь твоего ребенка чем-то осмысленным, не знаю, театром, спортом, искусством, волонтерством, туризмом, то тоже надо пробовать. То есть, по-моему, это ситуация, когда ты должен в самые разные стороны двигаться, пытаясь найти то, что человека из виртуальной реальности выведет просто в реальность.
В вашем творчестве, в ваших песнях очень часто слышится противопоставление внутреннего мира человека, той внешней агрессии, тому внешнему давлению, которое оказывает на нас общество, среда, необходимость постоянно зарабатывать деньги, постоянно выстраивать карьеру и так далее, и так далее, и так далее. Насколько это отзывается у ваших слушателей, насколько эта проблема действительно актуальна не только для Москвы, и поставить проблему – это одно, а какой путь выхода из этой ситуации?
Мне не кажется, что в моем творчестве этого много, и что оно вообще об этом. Другое дело, что, может быть, оно о внутренних приоритетах, о том, что для нас самих более или менее важно. Жизнь очень непростая, в регионах еще более непростая, чем здесь. Молодой человек очень часто не понимает, где он будет работать, как ему найти жилье. Вот если он хочет жениться, то где они вообще будут жить, где будет их ребенок и так далее. И упрекнуть молодого человека, что он озабочен этим вопросом, естественно, я совершенно не собираюсь. Наоборот, я пытаюсь своими песнями дать какую-то поддержку, чтобы молодой человек жил нормальную жизнь, в том числе связанную с зарабатыванием денег, и с карьерой, и с квартирой, и с семьей, и с тем, чтобы кормить детей, но при этом был целостным, при этом не чувствовал, что он в какой-то непрерывной суете, мельтешении, в служении идолам, да, а все-таки помнил о какой-то глубине, о главном, о том, зачем вообще мы живем.
Зачем?
Я думаю, что мы живем, чтобы научиться любить. По-моему, это то главное, во что себя можно вложить. Я вот недавно совершенно так получилось, что я много лет дружил с человеком, которому исполнилось 97 лет, и вот она недавно скончалась. И когда она ушла, люди стали собираться, все говорили о том, как много любви и радости осталось после нее. Да? Вот с тем человеком она поговорила, с тем человеком она встретилась. И в этом смысле, мне кажется, что и с точки зрения верующего человека, и, может быть, даже и с точки зрения неверующего человека, любовь – это то, что остается, то, что не исчезает. И в этом смысле вкладывать себя, вкладывать свое время, вкладывать свою жизнь, свои таланты именно вот в любовь, в которую ты приносишь людям вокруг себя, и как папа, и как профессионал, и как ведущий телепередачи, это, по-моему, очень, очень важно, потому что она продолжает жить. Ты вложил ее в кого-то, он вложил еще в кого-то, тот вложил еще в кого-то. По-моему, это то ради чего нужно жить.
Глубокое размышление. Вы закончили философский факультет Московского государственного университета. Вообще, насколько это образование отражается на вашем мировоззрении, профессиональном, социальном служении?
Ну, вы знаете, есть философия и философия. Есть философия как набор академических курсов, а есть философия просто как повседневная работа, по тому, чтобы, ну, просто был смысл в том, что ты делаешь, да, в том, что ты говоришь. И для того, чтобы эту работу вести, с моей точки зрения, совершенно не нужно заканчивать философский факультет. Просто это склонность, по-моему, вообще всех, да. То есть мы хотим, чтобы жизнь была осмысленная, да. Ну, кто-то там больше книжек прочитал, кто-то меньше, но какой-то вот этот смысл найти могут все. Единственное, что, может быть, дает именно философское образование, что ты к этому относишься, может быть, серьезнее. Ну, то есть ты не говоришь, ну это философия, там, ладно, об этом я подумаю, когда я на пенсию пойду. А тут скорее, ну да, это философия, а значит, это имеет к моей жизни, а значит, ну, как бы надо об этом думать просто, чтобы по-честному и осмысленно жить. Вот, может быть, вот это. Ну, и потом, конечно, обучение на философском факультете дало радость встречи с настоящими философами. Например, я как-то попал на лекцию к Владимиру Вениаминовичу Бибихину, да, замечательному русскому мыслителю, да. Просто шел по коридору философского факультета, открыл дверь, зашел туда и слушал его лекцию. Это действительно счастье слышать великих людей.
То, как вы выступаете, наводит на мысли, на параллели с очень модным сейчас явлением, как мотивационный спикер. Считаете ли вы себя таким мотивационным спикером? Мы видим, как у нас зарубежные звезды приезжают, собирают стадионы. А в чем разница между вами и Тони Робинсом, например?
Ну, на Тони Робинса собирается олимпийский, а на меня человек 40-50 от силы. Вот, на Тони Робинса. Очень сложный вопрос. Я все-таки смею надеяться, что я еще и занимаюсь искусством, да, то есть, ну, все-таки мои песни – это то, что имеет отношение к поэзии, к музыке и так далее. Но иногда действительно есть просто встреча с молодежью, да, и там я согласен, что я выступаю как мотивационный спикер.
Вы мотивируете к чему? Я скорее об этом. Ну, хорошо, не Тони Робинс, известный Ник Вучич, например. Наверное, у них какая-то разная мотивация или нет? Вот в чем вы видите здесь разность подхода?
Я вам могу сказать, как на духу. Для меня это все-таки способ служения Христу. И, в общем, в каком-то виде на светской территории, но все-таки я пытаюсь, как могу, свидетельствовать об этом. О том, о любви, о служении, об этих смыслах, которые для меня являются в жизни главным. То есть в ядре именно вот это. Находится ли это в ядре у тех, о ком вы сказали, или в каком смысле это находится, мне сложно сказать. Тут просто нужно отдельное исследование. Но зачем, если это вопрос, а зачем вообще-то все это, ко мне вопрос, а зачем ты все это делаешь, зачем ты едешь в какой-нибудь там город отдаленный, выходишь на сцену и что-то там поешь и говоришь, да? Я это делаю для того, чтобы, как умею, теми талантами, которые у меня есть, свидетельствовать о евангельской истине. На светской территории, светским языком, со светскими примерами, но об этом.
Если говорить о мотивационных спикерах, то одна из основных тем, к которой они обращаются, это успешность в жизни. И в этом смысле те критерии успешности, которые приняты сейчас, они чаще всего не совпадают с тем направлением мысли, действия, о котором говорите вы, о служении, о том, чтобы чем-то делиться, а не чего-то достигать. Как это соотносится? И не слышите ли вы упреки в том, что вы воспитываете таких аутсайдеров, которые отстраняются от жизни и не стремятся ничего достигать?
Я думаю, что это не совсем так. Если вы вспомните Стивена Кови, да, с его книжкой «Семь навыков высокоэффективных людей», то она выстроена, да, вокруг темы ценностей. Темы этики, да. Я думаю, что если мы с вами внимательно послушаем Тони Робинса, я думаю, что там в ядре тоже будет вполне себе не деньги, а там служение, помощь и так далее, и так далее. Другое дело, что, наверное, надо разбираться с тем, действительно ли так, не трансформируется это ли вода в что-то другое. Но, вы знаете, я думаю, что в некотором смысле успех – это твое орудие. То есть ты хочешь служить, ты хочешь отстаивать какую-то истину, но для того, чтобы это делать эффективно, чтобы тебя много людей услышали, например, да, чтобы то, за что ты борешься, оно действительно меняло ситуацию, но ты должен быть, в общем, наверное, ну, в какой-то степени социально успешным. Если ты певец, ну, постарайся сделать так, чтобы тебя услышал больше, чем 2 человека. Да. Если ты создал НКО, постарайся сделать так, чтобы ты получил грант, и ты мог помочь большему количеству людей. Ну и так далее, и так далее. В этом смысле я не вижу проблемы в самой идее системного движения к успеху, я вижу проблему в том, когда успех становится идолом и конечной целью.
Спасибо за этот разговор, спасибо за ваше творчество. Спасибо.
Спасибо вам большое.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,